Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 4 минуты, четверг, май, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Ноль баллов пробки в Москве, можно ехать. 6 градусов ощущается как 2, во всяком случае, так говорят. За окном пасмурно. Но, в общем-то, на улице не противно. Доброе праздничное утро, пишет Денис. Доброе утро, все дома, а вы работаете, пишет Александр. Да, с одной стороны, кажется, что это как-то немножко несправедливо, что вот я работаю, и вы, наверное, работаете. С другой стороны, понимаешь, что хотя бы в этот день на нас страна и держится. Доброе утро, праздник не повод не поздравить нас с днем рождения. Да, всех нас с днем рождения. В очередной раз спасибо большое. Наши предки победили в классовой борьбе не для того, чтобы мы с вами слушали в эфире 1 мая, пишет... не для того, чтобы мы вас слушали. Вот видите, Савелий Михайлович, предки победили настолько сильно в классовой борьбе, что я даже разучился читать. И мне лень читать слова. Но придется. 1 мая и днем рождения, пишет Сергей, продал Зеленский неньку в рабство Келлог, говорит, что подписали, пишет Дело Техники. Да, Келлог говорит, что подписали, а потом если, ну, он говорит, сложности перевода, серьезно. Сначала Трамп сказал, что украинцы все подписали, а потом Келлог говорит, немножко затягивается из-за того, что есть сложности перевода. В принципе, конечно, Украина должна подписать вроде бы то, что... обещано было подписать, потому что тянуть время бесконечно, наверное, не получится, хотя они очень сильно стараются, на мой взгляд. Но пока об этом заявляет Келлог, всегда есть возможность сказать, что Келлог встал не с той ноги, сошел с ума. Это вообще была какая-то отсебятина, если вдруг что-то пойдет не так. Поэтому наблюдаем, пока наблюдаем. Пока мы не увидим бумаги с подписью, говорить, в принципе, можно, но предметно не получится. Тогда придется брать звонки, пишет Хисшадо. Когда подпишут или что? Всем, кто на работе, ура, пишет Сергей. Да, вы правы, я тоже работаю, так как полицейский, пишет Александр. Спасибо, моя полиция меня бережет. Кстати, интересно, не собираются ли вернуть милицию? Мне просто интересно, потому что было ГИБДД, стало ГАИ. И было бы, наверное, логично предположить, что следом за этим у нас будет изменение в полиции, на милицию. Ну, пока нет. А вы знаете, что если позвонить на номер, я всегда со страхом реагирую на любое предложение, которое начинается со слов «нужно позвонить на номер», то вы узнаете, что в этот день происходило во время Великой Отечественной войны, говорит Евгений. Знаем, Евгений, знаем. Доброе утро, Алексей, хорошего праздничного эфира. Собираюсь на курорты Чувашского края. И слушаю вас, пишет Сергей. Что за курорты, куда едете, что посоветуете? KGB наш мировой бренд, вот что нужно вернуть, пишет Савелий Михайлович. KGB. Но вернуть как бренд KGB не получится, а так все-таки KGB и действия KGB, они разделены между несколькими, как я понимаю, уже структурами. А объединить эти структуры, наверное, будет практически невозможно. Хотя, кто знает, может быть, вернут KGB. А переименовать одну из этих структур в KGB только, наверное, другие начнут завидовать. И говорят, нет, подождите, это мы KGB. На мой взгляд, надо главное, что сделать, это вернуть эффективность. Если уж мы и говорим о чем-то, это когда вдруг возникают разговоры о том, что нужен СМЕРШ, не нужен СМЕРШ. Ну, знаете, такая организация. Эффективная, по оценкам некоторых историков. По оценкам некоторых других, очень-очень неэффективная, плохая и все такое. Но смысл не в этом. Смысл в том, что некоторые говорят, надо вернуть, мол, СМЕРШ. Как мне кажется, вот, утверждая то, что просто эта организация была крайне полезной. Так, наверное, не о названии надо говорить, а о функционале. И том, как эти функции исполняются другими ответственными органами и лицами. Как бы смешно ни звучало, ответственными органами и лицами в сочетании. КГБ в Беларуси, а у нас единое государство. Там и милиция, пишет Григорий. Ну, не единое государство, а союзное государство России и Белоруссии у нас. Вот. Ну, если бы я вещал в Минске, я бы сказал «Союзное государство Белоруссии и России», естественно. Название «Сталинград вернут», пишет Игорь. Дискуссионная тема. Вчера по этому поводу, ну, нельзя сказать, что пытали президента, это будет преувеличением, спросили у президента, а нет ли желания переименовать Волгоград в Сталинград. На что президент сказал, мы можем такую инициативу рассмотреть, но вообще-то надо спрашивать у людей. Естественно, тут же появились заголовки, Владимир Путин не против переименовать Волгоград в Сталинград. И все в таком духе. Пришлось заходить в эти новости и разбираться, в чем суть. А суть я уже вам объяснил. Но вот когда я читал вчера заголовки, что Владимир Путин переименует Волгоград в Сталинград, было не совсем понятно, что имеют в виду, с позволения сказать, коллеги, которые это пишут. Ну, ничего, разобрался, слава богу. Народ спросить, да, людей, живущих в Волгограде на данный момент, а не хотят ли они название Сталинград? Все это связано с тем, что, как я понимаю, аэропорт, я ведь не ошибаюсь вроде бы, переименуют в Сталинград, аэропорт в Волгограде. Ну и возник, видимо, вопрос, а почему бы весь город не переименовать? Я не знаю, нужно ли это или не нужно, откровенно говоря. До Волгограда, конечно, был Сталинград, но до Сталинграда-то было еще одно название, как минимум. Поинтересовались, пишет С, намекая на то, что имеет отношение к бандитскому миру, потому что там не спрашивают, там интересуются. Что это значит, честно говоря, не знаю. Господи, ты такой игнорщик, пишу ему доброе утро, пишет старый утконос. О, вы же у меня один старый утконос. Но в целом спасибо большое за добрые слова. В Париже есть станция метро Сталинград, а у нас аэропорт, пишет Григорий. Да и в Париже, наверное, недолго будет такая станция. Но это лишь предположение. А вам правда понравился фильм «В списках не значился», пишет Александр. Вы имеете в виду то, что я написал у себя в Телеграм? Да, я так и думаю. Я, собственно, об этом говорил в эфире за день до того. У меня основная критика связана не с фильмом, а с тем, как люди одеваются на премьеру. Но я этому посвятил много времени уже, если честно. И добавить что-то там такое особенное сверху у меня вот уже и нет ничего. Поэтому старый утконос по-любому один у нас, пишет Хишедо. Так его и так каждый год переименовывают на праздник. На постоянку не нужно, пишет Михаил. Ну, мы можем подискутировать здесь на тему, а не стоит ли внезапно переименовать Волгоград в Сталинград вообще. Но это неминуемо приведет нас к теме, нужно ли выносить или не нужно выносить Ленина. Стоит ли Кремль перекрашивать в белый цвет? Вот. Не должен ли быть столицей Санкт-Петербург? Вот. Ну или, не дай бог, Киев. Хотя почему бы и нет? У нас на заводе наконец-то дали объявление о сборе средств нашим ребятам на СВО, пишет Шихтиц. Вот. 11 человек. Так, я не могу цифры давать, Шихтиц. Почему? Потому что из цифр всегда можно делать определенные выводы, если вы работаете во вражеской разведке. Поэтому я цифры не буду говорить, да? Ну, значит, люди, которые работали на заводе, пошли воевать. Так. Ну вот, броники попросили, тепловизор, массети. Отнес денежку, Шихтиц. вот, сказал, давайте понемногу помогать нашим парням, вот, у некоторых один негатив, негатив про генералов, которые воруют миллионами, а мы, работяги, должны свои денежки нести, сказали, что я наивный, вот. Ну, что сказать, Шихтиц, каждый выбирает свой путь. Каждый выбирает свой путь. И как делает так, как хочет, так и делает. Относительно генералов, да, есть, наверное, ну, не наверное, а точно, ведь есть уголовные дела, которые касаются людей, которые воровали во время военных действий. Есть ли сейчас какие-то люди, которые воруют при погонах? Ну, наверное, такова жизнь, да? Но при этом вы ведь знаете, что есть генералы, которые умерли в бою, которые поднимали бойцов, особенно в первые месяцы специальной военной операции, поднимали бойцов и вели их в бой за собой, генералы, что совершенно удивительно, не для нас, не для нашей истории, но совершенно удивительно для всего мира было. И это отмечалось отдельно. То есть наши офицеры, высший командный состав, просто вставали и шли в бой. Вот так. И примеров достаточно, можете посмотреть. Поэтому каждый, конечно же, выбирает сам, как ему действовать. Оправдывать себя и свою жадность, слабость, глупость, свое предательство других, да, чьими-то грехами, это неправильно. Грех чей-то никак тебя не оправдывает и никак тебя не делает лучше или хуже. Это чей-то чужой грех. Вот и все. Если так задуматься. Поэтому, если вы считаете, что вы делаете правильно, и если есть люди, которые вместе с вами делают правильно, то вы и приближаете победу. Вы и приближаете победу. Те, которые начинают рассказывать вам о плохих дяденьках вокруг, и поэтому они тоже будут негодяями, вот, ну, я считаю, что это просто инфантилизм. Поэтому стоит ли на них сильно обращать внимание? Подумаешь, не, конечно, вы можете представить себе, что вы их каким-то образом перекроите. Но есть ли смысл? Когда вокруг так много людей, и это ведь не пропагандистский какой-то штамп, да, ход. Действительно, это так. Очень много людей, которые уже давно помогают фронту. Уже давно. И делают это на постоянной основе. И у них есть группы, разнообразные абсолютно, в разных городах и селах и так далее. Вам просто нужно быть ближе к этим людям и с ними налаживать отношения, и все будет хорошо. Понимаете, если бы это был где-то пропагандистский ход, что мы помогаем фронту, а на самом деле никто бы не помогал, и вы вдруг обнаружили для себя этот разрыв между реальностью и тем, что говорят по телевидению, или там на радио, или в газете в какой-то, это было бы одно. А другое дело, что просто, видимо, вокруг вас собрались какие-то циничные, не очень хорошие люди. Вот и все. Найдите хороших людей, их полно, и они уже действуют, и вы действуете вместе с ними, это прекрасно. Доброе утро. Насколько я помню, Сталинград был ранее Царицын, пишет Алексей. Мы можем проверить, Алексей, а можем полагаться на свою память. В целом, если полагаться на свою память, то мне видится так же, Алексей, что вроде бы он до этого был Царицын. Ну вот видите, ни Сталина нет, ни царицы. Я из Волгограда, мои знакомые против. Что, денег некуда девать, пишет Денис. А это дорого? А сколько стоит переименование города? Если кто-то считал, может быть, есть какие-то данные. Я просто не знаю, если честно. Насколько это дорого или недорого. Ну, могу себе представить, что таблички, знаки, документы, да все. Ну, наверное, это меняется не в одночасье. Вот. Может быть, действительно, в таком виде, в котором сейчас, это самое правильное. Сделать какие-то памятные места, где будет сказано о Сталинграде. Назвать аэропорт Сталинград, что уже сделано. В праздничные и памятные даты, переименовывать город, ну, не фактически на земле, а вот такая некая метафора, да, вот, переименовывать город и называть его Сталинград именно. Когда мы, например, говорим о событиях Великой Отечественной войны, вот это было бы, наверное, правильно. Переименовывать совсем? Не знаю. Две вывески на въездах, остальное уже почти все в цифре. Просто сменить циферки и буковки в базейках, вы написали. Что такое в базейке, я пока не знаю. На Украине денег не жалеют на переименование, пишет ДК. Да, и обратите внимание, ничего хорошего у них не получается из этого. Посмотрите, все те, кто пытается много раз слишком, во всяком случае, переписывать свою историю, попадают в ситуацию, когда... Они вообще не могут понять, кто они такие. Надо сказать, что в начале 20-го столетия, конечно же, те самые большевики, ну и впоследствии можно их называть коммунистами, они относились в этом смысле к истории по-свойски, по-хозяйски. И, конечно, переименовали все, что хотели и как хотели. Это и привело нас к определенного рода проблемам. Поэтому, наверное, в общем-то, исходить нужно из таких вещей, как... Как построили, как назвали, так и оставляем. Не обязательно возвращать метро название, не имени Ленина, а Кагановича, не обязательно, можем оставить имени Ленина. Но в целом, если вот представьте себе ситуацию, при которой сейчас бы мы метрополитен московский имени Ленина переименовали бы, ну ладно. Оставим многоточие здесь. Ну, ситуация была бы странная, согласитесь? Ну, раз строили те люди, которые строили, называли именем Ленина, значит, так оно и должно быть. Да, хорошо, они называли сначала именем Кагановича, но потом они же сами и передумали, кто строил. Поэтому Ленина. Поэтому Ленина. Мне в паспорте указали, что я родился в Петербурге. Я попросил исправить ошибку. В 1979 году не было Петербурга, был Ленинград, пишет Григорий. Ну да, но все-таки Санкт-Петербург, как вы понимаете, это название гораздо более историчное, если так можно выразиться, и существовало дольше, чем название Ленинград. Название Ленинград как раз-таки... восходит к тем временам, когда большевики очень смело переименовывали города под себя. И отсюда у нас, конечно, есть вот определенная, на мой взгляд, не самая хорошая традиция. В общем-то, название Сталинград – это тоже переименование большевиками исторического названия под себя, конкретно под Сталина. Другое дело, что со словом «Сталинград» связана Великая битва Второй мировой войны в целом и Великой Отечественной войны в частности. Вот. Многие говорят о том, что это была переломная битва. Да? Вот. Окончательный перелом – это уже была Курская дуга, Курская битва. А вот Сталинград — это вот где, так скажем, остановили и сломали немецкую машину военную. Поэтому это очень важная точка на карте. И тогда эта точка называлась Сталинград. Вот в чем, собственно говоря, проблематика. Вот. Поэтому мы не можем забыть название Сталинград. Не потому, что оно очень красивое или по какой-то другой причине, а потому, что оно стоило миллионы жизней. Ну, так получается. А за то, чтобы оставлять исторические названия так, как оно есть, пишет Павел. Да, но я еще раз хочу подчеркнуть. Вот мы сегодня смотрим на разные революционные власти в разных странах. Знаете, когда они действуют очень резко, все переименовывают, вот, странные вещи делают. Надо помнить, что революционные власти, ну, еще пока там не Советского Союза, но вот нового государства советского, да, после разрушения Российской империи, они, конечно, очень, крайне смело подходили к истории. Они ее просто переписывали так, как им было удобно. То есть они были теми самыми победителями, которые писали историю под себя. И они, конечно, переименовывали города вообще не задумываясь, хотя, может быть, и задумываясь, но переименовывали, не стесняясь, давайте так скажем, не стесняясь абсолютно. Поэтому у нас, пожалуйста, тебе будет и Киров обязательно, поэтому у тебя будет и Ленинград, и Ленин, и все что угодно, и как хочешь, и под любым соусом. А Сталинград — это нечто большее, чем название города, пишет Павел. Именно потому, что там развернулась Сталинградская битва. Именно поэтому. Именно поэтому. Я живу на проспекте Большевиков, вокруг меня Подвойский, Дыбенко, Антонов, Овсиенко, Белышев, Крыленко и так далее, пишет Григорий. Да, да, но тут надо опять же смотреть, это переименование или это новые построенные улицы уже новой советской нашей родины, да, вот, ну тогда она была новой, в общем, советской родины, новые улицы, которым те люди, которые их строили, давали такие названия. Понимаете, о чем я говорю? То есть вот... А тут добавить-то и нечего, собственно. Все уже понятно. Трамп же переименовал Мексиканский залив. Мы чем хуже, пишет Александр. Так не надо искать, чем мы хуже, надо искать, чем мы лучше. Вот это переименование Мексиканского залива в американский на американских картах, ну, вы, наверное, оценили степень полезности этого действия. Улица Ленина есть в каждой деревне, либо Ильича, пишет Александр. А, безусловно. Плюс еще все деревни есть прямо. И совхозы, и колхозы, и все что угодно. Да, иногда еще видишь где-то. Едешь и видишь совхоз имени Ленина, например. Историческое название РУФМ, пишет Савелий Михайлович. Это не историческое название, юридическое. Главное, чтобы потом какой-нибудь жилой комплекс не назвали Сталинград Лакшери Вилладж, пишет Василий. Ну, это, наверное, не жилой комплекс, это, наверное, поселок какой-то, вот. Как это, коттеджный поселок. Тогда да, я понимаю, Сталинград Лакшери Вилладж могут назвать. Знаете, за ними не заржавеет, за этими продавцами. Торгуют всем, чем можно. Видел как-то часы, называются «Сталинград», и думаю, почему написано латиницей. Потом разбираюсь, оказывается, это какое-то зарубежное производство. Честно говоря, страну производителя не назову, но, видите, эксплуатируют образ. Я, конечно же, сразу же подумал, а почему у нас никто не эксплуатирует этот образ? Они делают какие-то такие, знаете, часы там для якобы дайверов. Ну, когда вращающийся безель ты добавляешь на часы, ты сразу же говоришь, что эти часы, они созданы для того, чтобы нырять в них. Глубоководный ныряльщик сразу ты становишься. Ну, естественно, никто в них не ныряет, но, тем не менее, безель вращающийся, а значит, можно засечь время, а значит, можно якобы считать кислород, который у тебя там остался в баллоне. Ну, вот такая специфика. Почему у нас не используют это, я, откровенно говоря, не знаю. У нас почему-то, наоборот, люди... Хотя эта тенденция меняется, но, во всяком случае, раньше, возьмем там 5-10 лет, были склонны называть все нерусскими названиями и без отсылок к чему-то нашему. Хоть советский период, хоть советского периода, хоть имперского периода, хоть какого вообще. Всегда хотелось назвать что-то так, чтобы никто никогда не догадался, что эта продукция имеет хоть какое-то отношение к России. В любом ее периоде. Только включилось, спасибо, что работаете, а то со скуки помрешь, пишет Светланка. О, Светланка, это не мне спасибо, это главному редактору. Я бы не пришел, Светланка, я бы все-таки, я бы сдался и подчинился собственной лени. Я бы, наверное, поспал. Но поскольку всегда есть ободряющий рядом главный редактор, да, как сейчас говорят, тренер, наставник, коуч, да, он всегда вдохновляет и говорит, ты можешь, я больше не могу, я могу, все, раз, два, три эфира, больше не могу, он четыре, ты можешь, и все, и как-то, и завтра еще приду, вы удивитесь, но я еще и завтра приду, по-моему, нет? Завтра не приду? А сегодня какой день недели? Четверг, в пятницу нет? Надо узнать. Слушайте, а что, я завтра не приду? Очень жаль, дорогие друзья, очень хотелось с вами пообщаться. А это нервическое, это просто нервы. Если честно, у меня такое бывает. Знаете, смех сквозь слезы. О, ужас, неужели... Я не увижусь с вами в эту пятницу. Ой, что же я буду, чем же я буду заниматься? Мне будет невероятно скучно. Неужели я просто буду валяться дома и заниматься? Не может быть. И фейерверки, пишет Алекс Поляков. Держись, ты сможешь, ты силен, пишет Старый Утконос. А ты можешь выяснить, пожалуйста, какое у нас расписание назад? Пожалуйста, я, наверное, запутался в расписаниях просто, скорее всего. Ой. Так. Чуть... Ну, а может, ты не запутался. Было бы крайне жестоко с твоей стороны. Я, если что, разговариваю с звукорежиссером. Не подумайте, что я разговариваю с тенью отца Гамлета. Хотя почему тень отца Гамлета должна приходить не к Гамлету, совершенно непонятно, но не суть. Вот. С тенью отца Симбы тоже невозможно разговаривать. Короче, как было бы жестоко узнать, что ты, например, меня ввел в заблуждение, и завтра мне все-таки придется. Что, придется? Нет, еще пока не знаю. Ты еще пока... То есть ты держишь еще интригу. Интригу. Это потрясающе. Это как Пакистан, который сейчас сообщил, что Индия может напасть в ближайшие часы или дни. Ну, я бы хотел сразу продолжить. Или недели, или годы, или не напасть. Обожаю, когда держат в напряжении все время общения. Так, нам сейчас нужно просто сделать перерыв. Мы сейчас сделаем перерыв. А потом вернемся. Восемь тридцать три в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва». Да работаю я завтра. Вон я посмотрел, мне же сообщение писали. Работаю я завтра. Работаю. Как ты мог меня обмануть? Как ты мог меня предать так сильно? Ты понимаешь? Не, я понимаю, что ты не клялся мне в верности, но в целом, как ты мог вот так вот подарить мне эту надежду на несколько минут? Зачем? Да, жесткая тема, конечно, что завтра не развлекаете нас. Придется думать, на что потратить два утренних часа из... до десяти, пишет Бодрячком. А все, Бодрячком, завтра я с вами. Все, я с вами завтра. Ура, это очень здорово. О-о-о, я уж думал, заняться будет нечем в пятницу 2 мая, когда все отдыхают. Думаю, неужели буду сидеть дома и ничего не делать? Но слава богу, все в порядке. Алексей, мы тоже работаем. Мир, труд, май, пишет Руслан. Это прекрасно, Руслан. И улыбки на наших лицах от того, что мы кому-то нужны, да? Они вот все шире и шире, эти улыбки. Бери пример с нас. Мы можем, и ты сможешь, пишет рука-нога. А что вы делаете, рука-нога? Я просто на всякий случай хотел бы выяснить у вас, что вы конкретно делаете, что вы там можете, и я смогу. Просто, может быть, я не хочу мочь то, что вы можете. Что вы там делаете? Ладно, еду в Крым, и уже 2 часа не могу выехать из Московской области, пишет Игорь. Это к тому, что у вас очень медленные автомобили или очень большая Московская область или что такое? Что случилось, Игорь? Или вы останавливаетесь в придорожных кафе? Почему вы не можете выехать из Московской области 2 часа? Тебя слушаем, пишет рука-нога. Меня слушаете? Так, рука-нога, если ваше занятие меня слушать, и вы говорите, что у меня это тоже получится, я хочу вам сказать, что нет, это у меня не получится никак. Как я могу слушать сам себя? Вы еще скажете, что я должен думать над тем, что говорю. И до чего мы тогда докатимся? Да нет, BMW X5, пробки, пишет Игорь. Какие пробки? В Москве 1 балл. Было 0, теперь 1. Какие пробки вы нашли? Или вы все сегодня оседлали своих железных коней? И, ну как коней, конечно. Коров скорее, X5 здоровая. Ну вот, и куда-то поехали. И теперь вы в Подмосковье все стоите. А потом вы, наверное, еще поехали некоторые по платной Ленинградке. И, наверное, у вас где-то на середине кончится бензин. И, наверное, вы начнете заправляться на какой-то там заправке, где будет только одна колонка стоять. И эта очередь растянется на 10 километров. Вы потратите 3 часа, простояв в этой очереди, весь смысл скоростной трассы просто пропадет из-за того, что вы забыли заправиться заранее. Наверное, так, такие планы. В Москве пробки 1 балл, но ощущается как 7, пишет рука-нога. Все пробки ломанулись на выезд, пишет Алекс Поляков. Так он в области, туда пробки выползли, пишет СВ. Доброе утро, Алексей. Мир, труд, май, пишет Артур из Атырау. Привет и вам. У нас гауптвахты, что ли, наказаны? Мы-то вам рады, пишет Елена. Ну, конечно, что вам не радоваться, я вас развлекаю. А вы меня когда развлекать будете все? Я вас годами здесь всех собирал, в хорошем смысле, а не как в анекдоте. Вот, а вы меня не будете развлекать, вы меня развлекаете тоже. Так, что мы с вами обсудили? Я уже, откровенно говоря, не помню. А еще целых полтора часа что-то обсуждать. Ну, обсуждали мы с вами многое. Если есть отважный человек, который может мне напомнить о том, о чем мы говорили, я с удовольствием его выслушаю. Но прежде чем вы это сделаете, я почитаю новости. Вы можете уже напоминать мне то, о чем мы говорили. А я пока еще найду и посмотрю новости. Вы видите, что у нас в праздничном режиме новости начнутся только с 9. Вот, потому что людям надо давать отдыхать. А я пока вам почитаю. Совет директоров Tesla начал поиск нового главы компании, который сменит Маска, пишет Wall Street Journal. Это очень смешно. Мне интересно, кто заказал эту статью в Wall Street Journal. По одной простой причине, просто понять зачем. Если это заказали из совета директоров Tesla, которые будут искать нового главу себе, то хотелось бы спросить, а кто такие совет директоров Tesla и что они могут без Маска? И самое главное, что значит компания Tesla без культа личности Маска? Ведь, насколько я понимаю, эта компания в принципе строилась по типу культа личности. То есть сначала Маск, а потом уже Tesla. И все эти не самые, как мне кажется, полезные, но очень эффектные выводы автомобилей на ракете куда-то там на орбиту, выбрасывание ее. И теперь какой-то совет директоров говорит, мы ищем нового себе директора, чтобы что? Чтобы каким-то образом сгладить ту пропасть между сиянием Маска и их серостью? Чтобы напомнить о том, что там есть какой-то совет директоров? Какой смысл в этом? Совершенно не могу понять. Они хотят найти бухгалтера, такого как они? И вместе с ним обсчитывать Теслу? В чем смысл? Никто и никогда не будет покупать этот УАЗик на батарейках, если это не будет возглавлять Илон Маск. Кому нужна вообще машина Тесла с ее дизайном, от которого хочется избавиться, ну просто вырвав себе глаза? Нет такого ощущения в целом от этой компании, что если бы не Илон Маск, ее не было. И теперь говорят, Илон Маск, ищем замену. Ну, есть, конечно, вариант, что это сам Илон Маск пытается доказать свою незаменимость и где-нибудь посередине этого пути выйдет и скажет, нет-нет, я никуда не ухожу, я с вами, и все его будут благодарить, целовать его ноги, а он и дальше пойдет собирать интернет-гаремы. Ну, вы знаете, да, там последние новости про Илона Маска. Возможно. Возможно, Илон Маск в очередной раз решил заработать, ведь у него очень мало денег, всего лишь около 400 миллиардов состояния, и чуть-чуть подуронить собственные акции, чтобы их чуть-чуть докупить и потом чуть-чуть разбогатеть дополнительно. Не исключаю, что это очередная хитрая игра на рынке, когда ты говоришь «все». Теперь у Теслы будет новый гендиректор. Находишь какого-то первого попавшегося бомжа на улице, вытаскиваешь его, все в ужасе начинают бросать акции Теслы в помойку, просто продавать по любой цене. Ты их покупаешь, а потом говоришь, я пошутил. Я пошутил. Манипуляция на рынке. Так что либо это совершенно безмозглый совет директоров, который затеял убить себя об стену, либо это Илон Маск, который хочет заработать денег. Других вариантов я особо не вижу, если честно, в этой странной истории. Можно музыку послушать, Алексей, чего-нибудь этакое с вашими комментариями. Праздники же, пишет Александр. Можно, но пока, в общем-то, ничего. О переименованиях. Про переименования, пишет мне. Да, мы с вами первую полчасовку говорили про переименования. Или о переименованиях. Обсуждали с вами, дорогие друзья, вариант Сталинград или Волгоград, и немножечко погружались в историю в этом смысле. Ну, теперь мы этого уже не делаем, потому что, ну, все, мы уже, мне кажется, обсудили более чем. Про Илона Маска, мне кажется, тоже все более-менее понятно, но если у вас есть какое-то свое видение, то мы можем всегда обсудить. На мой взгляд, любая компания Илона Маска, это всегда, в первую очередь, сам Илон Маск, а дальше уже какая-то якобы деятельность. Даже если эта деятельность имеет какое-то фактическое выражение, то все равно она идет от Маска. Приведу пример. Частный космос в Соединенных Штатах Америки, он ведь есть не только у SpaceX, Илона Маска. Не только Илон Маск взрывает свои ракеты. Вот. И другие тоже это делают, но вас это не особо интересует. И мир это не особо интересует. Просто потому, что Илон Маск это действительно культовая фигура. Как он стал культовым, это отдельный вопрос. Но сейчас это так. Тесла — это не автомобиль, это секта. Вот и все. А в секте обязательно должен быть, ну, свой такой лже-бог, если так можно выразиться. Вот он и есть. Вот он и есть. Вот он, этот гуру, которому все поклоняются в этой секте. Поэтому Тесла — это секта. И все, кто покупает эти автомобили, они, безусловно, сектанты. По-другому их назвать нельзя. Вот. Это надо бы знать совету директоров этой сектантской организации. Вот. Эти формально назначенные на свои посты люди, которых можно менять, и никто не заметит. Потому что Илон Маск — это Илон Маск. А совет директоров — это какой-то совет каких-то директоров. Вы что-нибудь слышали о них или нет? И самое интересное, если просто взять его состояние финансовое и их состояние финансовое, совокупно их состояние финансовое, где окажется этот совет директоров? Я думаю, что его даже в статпогрешности мы не увидим. Это даже не погрешность. Это вообще ничего. Может быть, даже минус. Маск, бог Кузя автомобилестроения, пишет Алекс. Он вообще всего... Бог Кузя. Вообще всего. Он просто сам по себе уже культ. И все. Илону Маску поклоняются. И поэтому берут ту продукцию, которую он предлагает. Да, зачастую она неплохая в целом. Но нельзя сказать, что она уж какая-то сильно уникальная. Но за ним закрепилось звание человека, который видит, что будет дальше. Смотрит за горизонт. И тут уже ничего не поделаешь. Он это сделал умело и правильно. В это вложено много денег, и еще больше будет вложено. Все остальные конкуренты отстали примерно на бесконечность. Ну, примерно на бесконечность, плюс-минус. И уже, скорее всего, его никогда не догонят. Я полагаю, что мы, возможно, ну, если не будет ядерной войны, увидим первого триллионера долларового. Не так уж и долго нам придется ждать. Мы увидим своими глазами первого в мире долларового триллионера. И я полагаю, что это будет Илон Маск. Посмотрим. Если не так, в конечном счете, я всегда могу отказаться и сказать, что этот эфир провела нейросеть, потому что ни один вменяемый человек 1 мая в это время в эфир не придет. И вы ничего не сможете доказать. Технологии. Смотрит за горизонт наша S400, а он бендер нашего времени. Нью Васюки, пишет Алекс Поляков. Ну да, Алекс Поляков. Особенно про Старлинки хотелось бы услышать ваше мнение. Маск, как Стив Джобс со своими айфонами, пишет Александр. Стив Джобс потрясающий бизнесмен. Взял экраны, которые существовали до него, взял все остальные технологии, которые существовали до него, и очень здорово их объединив, продал. Что говорить, торговать Стив Джобс умел. И, кстати, да, Стив Джобс тоже создал культ вокруг себя. Потому что есть там еще какой-то второй. Навозник, не знаю. Никто не знает, никому не интересно. Или это вообще не про него, или это не про Стива Джобса. Неважно. Какой-то там второй был, но кто его, черт побери, знает? Кто-то помнит его имя? Никто не помнит его имя. И примеров таких можно привести очень и очень много. Про Старлинки — это заслуга Пентагона. Возможно, ошибаюсь, пишет Алекс Поляков. А, то, что он давно работает в связке с Пентагоном — это известная вещь. Это не секрет. Но давайте будем откровенны. Пентагон мог бы работать с кем угодно, и он и работает с кем угодно. И у Илона Маска не единственная частная компания, в кавычках частная, которая работает на подряде у Пентагона. Но именно эта компания, именно Илон Маск добились тех результатов, которые добились. Ну так получается. Поэтому отрицать то, что у него получается, мы не будем. Но при этом надо понять, что культ личности существует. И советы директоров Тесла, ну как бы вам сказать, в общем-то без разницы кто. В принципе, можно меня завтра посадить там в совет директоров Тесла. Я могу сидеть там, и вы можете там сидеть. Какая к черту разница? Все равно цена компании Тесла будет определяться тем, что и где и как твитнул или не твитнул. Или сказал, в каком эфире Илон Маск. Вот и все. Без разницы, кто там и что советуют друг другу. Какие там директоры. Ну, у нас директора. Может, обсудим заявление Келлога про 22 пункта, пишет рука-нога. Заявление Келлога про 22 пункта. Давайте уточним сначала, что имеется в виду. Потому что они все русские, пишет Сергей. Кто они русские? Как вам фильм «Кракен» с Петровым, пишет А. Не могу ответить, А, я не смотрел. Советуете посмотреть? Это я уже вас спрашиваю. Вы советуете посмотреть или вы интересуетесь мнением других, чтобы самому принять решение, посмотреть или не посмотреть? Можем пойти по одному пути, по другому и по третьему. И потом, я бы хотел понять, этот фильм как-то актуален? Я просто о нем честно скажу, первый раз слышу, не знаю. Он актуален? Он как-то связан с актуальными событиями? Или, может быть, какими-то важными историческими событиями, которые идут в параллель с тем, что происходит сейчас? Я почему говорю про фильм «В списках не значился», да, когда, говорю, посмотрел и советую посмотреть? Потому что я вижу параллели между днем сегодняшним и днем тогдашним. Потому что я вижу параллели между героизмом людей и страданиями людей тогда и сейчас. Ну, я вижу этих людей, фактически, которых я вижу там, сейчас вокруг себя. И это чувствуется, я это понимаю. И я вижу, как сегодня молодежь, снимаясь в фильмах про Великую Отечественную войну, вдруг стала настоящей в этих кадрах. Я не знаю, как это получилось, но я могу предположить, что это связано с тем, что теперь мы, ну, если не на 100%, но мы гораздо лучше стали понимать, что такое война. Мы в целом все лучше стали понимать, что такое война. Да? Ну, потому что, собственно говоря, мы ее увидели своими глазами уже. И поэтому я смотрю на молодежь, которая играет в военных фильмах, и она убедительна, на мой взгляд. Хотя сказать, что раньше молодежь была убедительна в таких фильмах, я бы не мог. Нет. А здесь убедительно. Убедительно. Раньше я имею в виду до специальной военной операции. Все-таки я думаю, что влияние есть. Влияние есть. Люди увидели, узнали и почувствовали что-то такое, чего они не могли узнать, увидеть и почувствовать. В том числе и молодые талантливые артисты. Не понял, 1 мая у всех выходной, а гудошников вещает из радиоприемника, пишет Михон. Михон, первый, кто это не понял, был я. Теперь вы со мной. Вы посмотрели фильм «В списках не значился»? Как фильм-то? Фильм, что зацепило? О чем фильм, пишет Павел? Фильм, собственно говоря, ну, я уже рассказывал еще раз. Хорошо, я сделаю этот короткий, так скажем, круг. Просто скажу. Это по произведению Бориса Васильева «В списках не значился». Фильм очень жесткий, реалистичный. Сцены боев натуралистично сняты, при этом, скорее всего, военные эксперты, естественно, скажут, что нет, бои проходили не так, и здесь очень много кинопафоса, киноляпов и так далее, но я относился к этому фильму как к художественному произведению, а не как к какой-то, вот, знаете, учебной работе практической, вот, там, прикладной вещи, как правильно заходить в окоп, как правильно из него выходить, как штурмуют, как не штурмуют, кто что делает, кто что не делает. Здесь другая задача была, как мне кажется, и эту задачу выполнили. Близко к тексту, очень достойно, прям достойно по картинке, ну, сейчас так говорят, то есть сделано красиво. Красиво не в смысле они хотели сделать красивенько, а в смысле это красивая картинка, красивая. Мне просто не нравится слово «картинка» в этом понимании. Кадр, как это правильно назвать? Может быть, и есть у кого-то какое-то слово, которое поможет мне описать, когда красиво выглядит, снято достойно, достойно. То есть нельзя сказать, знаете, как вот, ну, мы очень сильно проигрывали голливудскому кино именно с точки зрения того, как выглядит кино в 90-е годы, да и в 2000-е, что греха таить. То есть они от нас убежали на какое-то огромное расстояние вперед. Мы просто не умели так визуально снимать, мы не умели так снимать, мы не умели так монтировать, мы не умели так колорировать, знаете, да, то есть цвета такие дать картине, чтобы это заиграло. Сейчас мы научились это делать, либо, как бы, это можно охарактеризовать по-другому, мы вспомнили, как это делается, потому что, конечно, советские фильмы, я имею в виду классические советские фильмы про войну, они были сняты на очень высоком уровне и с точки зрения картинки тоже. На самом-то деле. То есть, если посмотреть голливудские фильмы тех годов и наши фильмы тех годов по картинке, по качеству съемки, они идентичны. Нельзя сказать, что в Голливуде они превосходили наши фильмы. То есть, они идентичны. Но потом мы стали отставать. Это факт. И вы все это знаете. А вот сейчас такое ощущение, мы эту историю, если не 100% выровняли, то очень сильно сгладили. И все, и мы не видим разницы в картинке между невероятно дорогими западными фильмами. Вы знаете, что у них бюджеты, они совершенно сумасшедшие. И вот нашими фильмами, которые снимаются за куда более скромные деньги, нашими людьми. Я знаю, ну, делаю вывод, что мы научились. Это хорошо. Наверное, по привычке пришел на работу. У меня такое бывало, пишет Стас Лока. Никогда не бывало такого, Стас Лока, чтобы прийти на работу по привычке. Невозможно привыкнуть к работе. Такой прекрасной работе, как у меня. Это всегда как новый день. Это всегда как праздник. Доброе утро. Вчера Владимир Путин хвалил этот фильм. Да вы что, Аркадий? Я не знал. Если бы я знал, тогда бы я еще сильнее сейчас похвалил бы фильм. Не, правда, посмотрите. Визуал, пишет Алекс. Ну вот слова по типу визуал мне еще больше не нравятся, чем картинка. Потому что это просто одно и то же слово, сказанное, ну, просто на другом языке. Вот и все. Визуал. Ну, визуал. Мне это не нравится. Наверное, картинка будет правильно говорить. На самом деле. А мои какие-то вот ощущения, связанные с этим словом, они ложные. Ну, картинка и картинка, что такого? Просто, наверное, не вяжется слово «картинка», вот такая получается в уменьшительно-ласкательном, да, каком-то смысле, звучащая с теми событиями, которые в этом фильме описаны. Ну и в произведении, конечно, Васильева. Видеоряд! Смит, да, наверное. Но, может быть, видеоряд — это не совсем то же самое. Вот, ну, пускай будет видеоряд. Пускай будет видеоряд. Главное, что вы поняли основной смысл, который я хотел передать. Мне правда понравилось, как играют молодые актеры. Мне правда понравились их лица. Я хочу сказать, что мне показалось, во всяком случае, возможно, я не прав, сами оцените, что подбор актеров осуществлялся на каких-то таких принципах, на которых он работал в том числе и в советском кино. Я попробую описать, как я воспринимаю такие лица, таких людей. Я их воспринимаю как приятные, располагающие к себе, добрые, открытые, но не жгуче красивые лица. Понимаете, да, о чем я говорю? Понимаете? То есть вот такой стандарт, когда люди какие-то родные, какие-то свои, какие-то вот они наши. Я знаю, что такой подбор, в принципе, осуществлялся и на телевидении когда-то в Советском Союзе. Да, это было важно, как человек выглядит. Потом вдруг все подумали, что это не важно. Вот. Я знаю, что в кино так выглядело. Вот человек, он не то чтобы прямо жгучий красавец какой-то. Или девочка, если это не то, что оно прямо невозможно, ты сидишь и думаешь, да как это так вот, идеал абсолютный какой-то. Нет. Они какие-то свои, какие-то родные. Угу. Понимаете, о чем я говорю? Интересно, интересно. Вот. Я считаю, что это правильный путь. Это правильный путь. 8.55, рубрика к 80-летию Победы. Дальше мы с вами уже новости послушаем. А после новостей вернемся и будем говорить.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:06, четверг, май, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Один балл пробки в Москве, 7 градусов, ощущается как 4. Ну что, Украина с американцами подписала договор о редкоземах, пишет Рука-нога. Теперь нас будут сильнее давить, мы теперь будем в большей опале, считает Рука-нога. А я Рука-нога считаю по-другому и объясню почему. Потому что это не нас будут давить, а Украину давить. Потому что Украина официально названа должником. Потому что Украина каким-то образом должна найти где-то 350 миллиардов, которых у нее нет. И поэтому отдавать она будет эти 350 миллиардов, которые, собственно говоря, на 90% осели где-то в карманах американцев из Рейтон и Локхид Мартин и всех остальных, на самом-то деле, отдавать Украина будет чем-то, что у нее есть. людьми, землями или редкоземельными металлами. Но есть одно, и даже не одно, но. Например, тот факт, что на Украине, в принципе, редкоземельных металлов, разведанных, насколько я понимаю, не так-то много. И сколько их вообще там предполагается, довольно сложно сказать. Это не Африка, и это не китайцы. Вот, добычей редкоземельных металлов, которая просто, ну, неоспорима по масштабам. Это то, что делает Китай сейчас. Это первое, что нужно сказать, да? А поэтому... Как мне видится, ситуация выглядит следующим образом. Трамп готовит Украину к тому, что, да и весь мир остальной, к тому, что конфликт будет заканчиваться. И заканчиваться он будет таким образом, как это выгодно сторонам. Каким? Ну, например, нам это может быть выгодно с той точки зрения, что американцы признали, что они накачивали Украину оружием и вообще использовали Украину против нас, и они признали, что у них по итогу ничего не получилось, и Крым они никакой не получили, и Донбасса они не получат тоже. Это первое. Ну и, кстати, американцы своими жестами сейчас каждый раз подчеркивают одну очень простую вещь. Украина изначально была разменной монетой, и Украина никогда не была их реальным союзником. Потому что запросить деньги у Израиля обратно, как-то вот такого они не делают. Обратите на это внимание. Отношение американцев к реальным союзникам и к тем, кого они используют. То есть американцы фактически... Еще раз подчеркнули и дальше будут подчеркивать, что Украина это всего лишь навсего инструмент, который они использовали против нас. Жаль, что это не доходит до Украины. Что касается китайцев, обратите внимание, американцы утверждали, что Украина их партнер, и они с этим партнером будут навсегда, и у них партнерские отношения, и помогать они будут до конца. А сейчас ситуация выходит на такой... Вот не хочу говорить слово трек. Сейчас ситуация сложилась таким образом, что, оказывается, это не партнер, это, оказывается, должник. Это, оказывается, какой-то наркоман, который, которому дали денег, а теперь хотят, чтобы он вернул их обратно. Каким-то, каким угодно методом. И наркоман якобы на это согласен. И он готов выполнить задачи, которые перед ними стоят. Перед ним ставят. Так что вот так. Китаю выгодно это в том смысле, что американцы всему миру показывают, что они, да, под сладкие речи, но все-таки сдают тех, кого они называли партнерами. И Китай может в информационном смысле акцентировать внимание на этом. Почему нет? Я думаю, что Китай это будет делать. Нельзя доверять американцам, потому что вчера они называют тебя союзником, чуть ли не основным союзником, а сегодня они уже говорят, что ты главный должник, ты неудачник, в тебя вложили деньги, а ты не оправдал ожиданий. Поэтому верни, пожалуйста, деньги, потому что это не дружба, это не братство, это просто бизнес, в котором ты, ну, неудачная ставка, вот и все. Поэтому я так думаю, что Трамп потихонечку, под победные речи, под сравнение себя с Байденом, просто перестает делать то, что делала предыдущая администрация. При этом заявляю, что он жесткий. И намекая на то, что если бы он не вмешался в этот конфликт так, как он вмешался, русские вообще бы взяли всю Украину. Он, кстати, это говорит открыто. Он, кстати, говорит открыто, что Украина уже не может вернуть то, что она потеряла. Обратите на это внимание. И, собственно, под это он готовит уже и украинские так называемые власти, и под это готовится украинское так называемое общественное мнение, и под это готовится так называемое западное общественное мнение, что все равно уже не вернуть. Русские уперлись, победить русских невозможно, и вообще это ядерная держава, и с самого начала идея была идиотская воевать с русскими, посмотрите. Но это предыдущая администрация. Мы были жесткими, потому что, в отличие от предыдущей администрации, мы заберем те деньги, которые предыдущая администрация разбазаривала, говорит Трамп. Ну вот примерно так. Все останутся при своем, кроме Украины, потому что Украина, в принципе, никому не интересна. Но Украину никто никогда и не спрашивал, и Украина никогда не была на одном уровне со всеми игроками, интересы которых сходятся в этом регионе. Украина никогда не была как государство ровней России, и, естественно, Украина никогда не была как государство ровней, читай, партнером Соединенным Штатам Америки. Это, конечно же, не партнерские отношения, с партнерами так не поступают. Так поступают с должниками. Это не партнеры. Вот и все. Вот и все. По сути, мы видим крушение всех пропагандистских пафосных слов и схем, которые американцы, во всяком случае, в предыдущей администрации выстраивали годами. Все это разрушено. Все это болтовня. Деньги решают. Вот и все. И Трамп это говорит прямо. Но он по-другому и сказать не может. Он знает, что нужно выходить. Других вариантов особо нет. Китай растет. Китай усиливается. Китай усиливает свое влияние в Европе. Европа не хочет слушать Трампа. Она ему противостоит. Сложная ситуация. Ну что делать? Надо брать то, что возможно взять прямо сейчас. Это какие-то редкоземы, которые то ли есть, то ли нет. Какой-то 1% по сравнению с тем, что, например, добывают в Африке. И еще непонятно, можно ли их добыть. Но нужен совершенно конкретный и понятный повод, довод для того, чтобы выйти из войны. Выйти из войны. Потому что победить на поле боя они уже не могут нас. Значит, в кабинетах надо просто прийти к правильному заключению, умозаключению, и доложить нам, что они наконец-то догадались, что пора выходить, сохраняя лицо. И вот для того, чтобы сохранить лицо, заключается какая-то сделка, в данном случае по редкоземам, когда Трамп выходит и говорит: я всех победил, я потрясающий, замечательный руководитель, я заключил сделку, это мое мастерство, никто бы в мире не смог его заключить эту сделку, никто бы не смог остановить, он прям так и скажет, Владимира Путина, он бы дошел как минимум до польских границ, а меня он послушал, посмотрите, какой я молодец. И все будут рукоплескать Трампу. А если вдруг не будут рукоплескать, у него всегда есть Илон Маск, который без всякого совета любых директоров через свой X, который раньше назывался Twitter, вот, докажет, что Трамп гений современности и все сделал правильно. Нам в этом случае нужно противостоять этому всему? Ни в коем случае не нужно. Мы видим, что американцы выходят из конфликта. Не надо им мешать. Даже если они будут выходить из этого конфликта с криками о том, что они победители, они всех разорвали в клочья, пусть. Это не важно. Что они говорят, это не важно. Это риторика для слишком широких масс. Главное смотреть за их действиями. Если они выходят, то до свидания. Можете выходить с бубном, барабанами и даже под горны какие-нибудь, сами себе рассказывая о том, какие вы ликующие триумфаторы. Мы не будем вам мешать. Идите. Нас не интересует пафос. Нас интересует прагматизм, цинизм ситуации. Вот и все. Ну, к сожалению или к счастью, это так. Теперь они вынуждены танцевать с бубном и изображать, что они великие и везде все успевают, и везде всех побеждают. А мы можем действовать цинично и прагматично. Потому что на рождение или уже появление многополярного мира – это не миф. Это не пропагандистский штамп, я хочу это подчеркнуть. Это реальность. И в этой реальности то место, которое занимают Соединенные Штаты Америки, оно больше, мягко говоря, не существует. Поэтому не то, чтобы Америка сидит на каких-то двух или трех стульях, она просто сидит на несуществующем месте. Ей нужно найти то место, которое существует. Иначе она провалится в никуда. Трамп это, я так полагаю, понимает. Его противники настаивают на том, что можно было и дальше вот так сидеть за несуществующим столом и просто печатать деньги. Надо, чтобы Зеленский закончил как Саакашвили, пишет Сергей. Зеленский, наверное, интересная с одной стороны фигура, с другой стороны, как только и если он подпишет действительно, просто вот все подтверждают, но пока не знаю, как всегда сомневаюсь, подпишет, я думаю, интерес к нему очень сильно угаснет, очень сильно. Он просто начнет сходить на нет со стороны американцев. Не знаю, будут ли испытывать к нему интерес британцы или кто-то еще, возможно. У них там свои договоренности столетние с Украиной. Но то, что американцы к нему будут терять интерес, это, по-моему, очевидно абсолютно. «Неважно, что говорят крысы за спиной у кисы», — пишет Александр Демков. «Народная мудрость. С паршивой овцы хоть шерсти клок, так думает Трамп», — пишет Мельникова Елизавета. Откровенно говоря, Елизавета, я думаю, что он мыслит шире. Он понимает, что он увяз в конфликте, который должен был разрешиться гораздо быстрее, не в пользу России причем. Он понимает, что увязли в этом конфликте ребята еще с предыдущей администрации. Он понимает, что его реальный соперник – это Китай. Он понимает, что пока он тратит время, деньги, силы, дипломатические свои ресурсы на это, Китай идет вперед семимильными шагами. Китай возглавляет многополярный мир, понимаете, если так можно выразиться. Потому что американцы сделали ставку не на тех в этом конфликте. Вот в чем проблема. Они поддержали оторванный от России кусок России под названием Украина, оторванных русских от других русских. Они их создали как тот самый наконечник копья для того, чтобы разбить Россию, а после уже перейти к Китаю. Проблема заключается в том, что разбить Россию не получилось. Россия удивительным образом, хотя он уже, наверное, не должен никого удивлять этот образ, потому что в истории так было всегда, мобилизовалась. Вот и все. Мобилизовалась во всех смыслах этого слова и не захотела умереть. Не захотела. Россия захотела сопротивляться. Вот и все. И это и была ошибка американских стратегов предыдущих. И Трамп, как я понимаю, эту ошибку знает и не хочет ее продолжать. Выскочить просто он не может. Это капитуляция. Ему нужно выйти с высоко поднятым подбородком. Понимаете? Он должен выйти так, как будто он сделал все то, что он хотел сделать. Конечно, это хорошая мина при плохой игре. Это очевидно. Но у него нет других вариантов. Ему нужно это делать. И я уверен, что когда происходят телефонные звонки, даже если это не говорится напрямую, между, например, Трампом и нашим президентом, они не говорят это прямо друг другу, я уверен, что разговор идет именно об этом. Им надо выходить, американцам. И все это понимают. И американцы, в первую очередь, это понимают. Потому что они заварили эту кашу, и они не смогли сломать нас. Но никому не нужно, чтобы Россия и Америка воевали напрямую, потому что это будет последняя война в истории человечества. Все хотят жить, все хотят заработать. Мы доказали, что нас нельзя раздавить военным путем. Мы доказали американцам. Вот и все. Вот о чем разговор. Может быть, мы это не доказали предыдущей американской администрации, которая была фанатично настроена на убийство нас. Ну, это правда так. К сожалению, для нас, для всех, они были фанатично настроены на то, чтобы нас убить. Они готовы были до последнего, такое ощущение, жертвовать даже самими собой. Иной раз разговор уже шел о том, что мы сейчас обменяемся, в том числе и ядерными ударами. Доходило до такой риторики уж точно. Это безумие. Но они вот проявили себя фанатично. Предыдущие американцы. Нынешние. Прагматики, бизнесмены. Они умирать не хотят. Они хотят жить. Они просто хотят жить, конечно, лучше других. И, естественно, за счет других. Потому что жить лучше других можно только за счет других. Ну, так устроен мир, так устроила экономика. Ну, во всяком случае, та экономика, которая сегодня существует в мире. Такое уж оно, колониальное наследие Соединенных Штатов Америки и не только. Вот. Ну, вообще, там, Британской империи и других колониальных империй. Ну, такое оно наследие. За счет колоний ты живешь, по-другому никак. А откуда у Англии и Украины столетние договоренности, пишет Ристори? А, да есть у них там один премьер-министр, называется Кир Стармер, и он в определенный момент с Зеленским подписал некие столетние договоренности. Вот, насколько их хватит, это вопрос. Вы же понимаете, они могут быть рассчитаны на 100 лет, но при этом продержаться месяц, а может быть и того меньше. Посмотрим. Россия, ты нам мешаешь добывать наши редкоземы. Если ты не прекратишь войну, мы начнем активно помогать Украине. Вот что начнется, пишет рука-нога. Возможно, но чем это будет отличаться от того, что сейчас и было до этого, рука-нога? Зачем для этого нужно было бы подписывать какие-то непонятные соглашения? Американцы говорили, вся Украина наша. Они это не говорили вслух, но они это говорили. Понимаете, о чем я? По сути, сейчас говорю вам. Украинцы сказали, русские, мы взяли Украину в 2014 году. Майдан – наше дело. Мы перевернули Украину. Украина наша, Крым наш, Черное море наше, а вы уходите. Вот что было. Мы сказали, нет, Крым не ваш. Да и Украину вы взяли далеко не всю. И мы еще посмотрим, что вы будете делать дальше. И началось то, что началось. Они сказали, мы вас задушим санкциями. Я еще 14-й год вспоминаю. Мы вас задушим санкциями. Вот. С Донбассом мы справимся, сказали они. Мы раздавим Донбасс. Мы раздавим Донецк. Мы сломаем этих людей. Мы их, в кавычках, интегрируем в современную Украину. Ну, вы понимаете, что было бы такое, если бы интегрировали, в кавычках, Донбасс в современную Украину. Это было бы подавление всего русского, это было бы фактически геноцидом тех людей, которые проживали в Донецкой Народной Республике и в Луганской Народной Республике. О чем и было сказано в определенный момент нашим президентом, и над чем и попытался посмеяться Олаф Шольц, за эту оговорку. Или это была не оговорка? Вот о чем идет разговор. И у них не получилось. Но они продолжали готовиться. Был план. Сначала, в кавычках, реинтегрировать ДНР, ЛНР не через минские договоренности, потому что минские договоренности были завесой, а через военные действия. Они собрали огромную военную группировку у границ с Донецкой Народной Республикой. Мы выдвинули свои войска и сказали, только попробуйте. Они начали пробовать, мы начали специальную военную операцию. Вот и все. Если бы мы не начали, они бы, скорее всего, взяли ДНР и ЛНР. И сразу после этого они попытались бы взять Крым. Что абсолютно очевидно. И они об этом говорили. И планы были именно такие. Мы не допустили такого течения обстоятельств. В первые дни нашей специальной военной операции мы сделали главное, мы организовали сухопутный коридор до Крыма. Это самая главная задача, которую мы выполнили. Дальше, в 2023 году, в ходе контрнаступления, Украина хотела перерезать этот коридор. В этом весь смысл контрнаступления 2023 года был. Весь смысл наших действий в 2023 году заключался в том, чтобы отразить контрнаступление. И мы это сделали, о чем отчитался Герасимов. Валерий Герасимов сказал, главная задача была не допустить вот этого так называемого украинского контрнаступления, чтобы оно выполнило свои поставленные задачи. Не выполнило. Это был переломный момент, очень важный. Вот. А дальше вы, собственно говоря, знаете. А сейчас вдруг приходит новая американская администрация и говорит, а что это все воюют, а давайте договариваться. И да, с одной стороны, нам может показаться, что такое бывает, и оно и правда бывает, мы же своими глазами видим, такое бывает случайно, давайте добавим сюда, но это все не случайно, И даже приход новой американской администрации, которая имеет немного другую позицию, как вы видите, это тоже не случайно, потому что за любой администрацией стоят люди, которые считают деньги, за любой администрацией стоят люди, которые думают, о, это уже невыгодный проект, за любой администрацией стоят люди, которые говорят, ребята, вы там увлеклись, посмотрите, пожалуйста, на Китай, глаза свои откройте, пожалуйста, вы видите, что вы уже не уникальны. Вы видите, американцы, что вы уже не уникальны. Более того, они сами себе говорят, они в зеркало стоят и говорят, а мы уже не уникальны, кажется. Кажется. Китай, над которым пару десятков лет назад мы еще смеялись, что-то там рассказывали про плошки риса, совершил какой-то невероятный рывок. Смотрите, Китай с удовольствием занимает наше место в мире. В любой момент. Мы ушли из России! Хлопнув дверью, крикнув, что Россия теперь будет ходить в лаптях, хлебать щи этими лаптями, и вообще в России света не будет и ничего не будет. А Россия просто перешла на китайское. И все. и ничего не поменялось. Просто один телефон с одним значком поменялся на телефон с другим значком. Автомобили с одними значками заменили автомобили другими значками. И все. И не более того. Да, конечно, мы почувствовали на себе нагрузку. Не будем скрывать, цены растут, налоговая нагрузка увеличилась. Да, мы не отрицаем. Но это не похоже на то, что мы здесь с вами живем в Средневековье. А вот Испания, похоже, да, там уже и оказалось. Где-то к временам Инквизиции отправилась Испания в какой-то момент, потому что, внимание, электричества нет. А в России что-то мы не видим пустых полок, что-то мы не видим, чтобы людям не хватало автомобилей. Что-то мы как-то это не замечаем. Да, дороже. Так везде дороже. С праздником, ура, товарищи, пишет Джекпот. Я бы не стал так оптимистичен. Есть Приднестровье, есть Кавказ, пишет Павел. Вы понимаете, Павел, что для Соединенных Штатов Америки и не только. Давайте скажем, для разнообразных стран и групп, которые хотели бы оторвать куски от России, вот, для них самый важный кусок и самый мощный кусок, это, конечно, всегда была, есть и будет Украина. По многим причинам. Первая причина. Народонаселение достаточно крупное. Для Европы реально большая страна. Второе. Русские, которые думают, что они не русские. Результат работы западной пропаганды на протяжении многих лет, результат промывания мозгов, в итоге катастрофа. Мы когда смотрим на террористов, мы видим, что сегодня террористы выглядят не стереотипно, как там в 90-е и 2000-е мы думали, они выглядят так же, как и мы, это украинские террористы, а на самом деле это русские люди с тяжело промытыми мозгами, напрочь. Вы видите сами, вы это прекрасно понимаете. Плюс территория, огромная территория для Европы. Понятное дело, что территория Канады несравнима, или там территория России, или даже там территория, не знаю, Соединенных Штатов Америки. Но в целом для Европы и Украина большая страна. Большая страна. Плюс, конечно, контроль Черного моря. Контроль Черного моря – это невероятно важно. Это один из самых главных факторов, о которых мы говорим. Именно поэтому Запад так сильно обиделся. В принципе, что мешало Западу взять Украину через Майдан, но отказаться от Крыма? Но обратите внимание, они взяли Украину через Майдан и сказали, ребята, без Крыма нет. Потому что они прекрасно понимают, что основная ценность Украины, как бы то ни было, для них – заключается именно в этом полуострове. Реально так. А редкоземы? Какие редкоземы? Редкоземы – это красивый повод выйти из конфликта, в котором ты уже проиграл. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Так-так, с праздником, ура, товарищи, пишет Джекпот. Завтра работаете? Да, Джекпот, конечно, работаю, конечно. Очень жаль, что Россия упустила Украину 90-х, именно, пишет Дарья. Да, ну, давайте так, не Россия упустила Украину 90-х, а Советский Союз разрушился, и нужно было странам, которые входили в Советский Союз, каким-то образом искать себя в этом мире, собираться заново. Россия собралась заново, но, естественно, в момент, когда она уже собралась, многое было потеряно и занято другими, это очевидно. Поэтому и я говорю о том, что с революциями надо быть невероятно аккуратными, потому что вы можете посмотреть на территорию Российской империи, а потом посмотреть территорию Советского Союза после революции, даже уже собранного воедино Советского Союза, и вы увидите, что территория Советского Союза меньше Российской империи. А потом вы можете посмотреть на территорию Советского Союза и России после того, как произошла, назовем ее так, контрреволюция 90-х, и вы увидите, что Россия, конечно же, меньше Советского Союза. То есть мы можем видеть, как мне понимается, абсолютно объяснимую и ясную тенденцию. Любая революция приводит к тому, что ты теряешь сначала. Да, может быть, потом ты приобретешь. А может быть и нет. А может быть и нет. Поэтому мы все себя упустили в какой-то момент. И Украину, и Россию, и все остальное. Мы вообще потеряли свою страну дважды за один век. Поэтому Не рекомендую делать что-то подобное вновь. Может, тему другую, праздник все-таки, давай про шашлыки, какой предпочитаете, пишет Джекпот. Ну да, это очень правильно, ведь сегодня праздник труда. А как отметить праздник труда? Конечно же, не трудиться. Это очень логично. Мне всегда нравился праздник 1 мая. Особенно мне нравится, если начинать вдаваться в подробности о том, а чему вообще посвящен праздник, в связи с чем мы отдыхаем. Кто-нибудь вообще знает, что такое 1 мая? И что конкретно нужно делать? Ну, кроме того, что пройтись где-то с транспарантом или надуть какие-то воздушные шары, пожарить шашлык и постоять в пробке в Подмосковье, пытаясь вырваться из этого прекрасного города, нашего любимого города, столицы. Что такое 1 мая? О чем вообще идет речь? Почему это красный день календаря? Почему 9 мая красный день календаря? Мы все с легкостью ответим. А 1 мая в смысле зачем? А? Сако и Ванцетти вспоминать, пишет Сергей Кот. Мух. А, они же были анархисты, насколько я знаю. И да, Советский Союз их, конечно, поддерживал, потому что все-таки людей казнили без фактически следствия, да, какого бы то ни было. Это был судебный произвол. Но сказать, что мы их прям вспоминаем все вместе, это было бы, наверное, преувеличением. С другой стороны, я могу вам порекомендовать одну песню, которая звучала на одном из рок-фестивалей, как раз-таки посвященная этим двум историческим, ну, уже, можно сказать, историческим фигурам, о которых, кстати, не все знают, но кто проживает на улице или остановке их имени, когда-нибудь, наверное, задавался вопросом, а кто эти люди? Предполагаю, что, наверное, это какие-то грузины. А нет, все гораздо хитрее. Наверное, это какие-то грузины. Ну вот. Кстати, Тольятти не в Италии находится, если что, просто на всякий случай. А песню я сейчас вам скажу, какую надо нам включить, раз мы вспоминаем наших анархистов. Ну, не наших, на самом деле, а западных, но мы их поддерживали. Сейчас я песню покажу. Я покажу тебе. Вот, пожалуйста, вот эту песню нам надо включить. Вот, на. Бери, бери. Просто пусть будет праздник и все, пишет Гзар. Ну нет, ну вам не кажется, что это достаточно странно? Что мы празднуем не пойми что. То есть мы даже не знаем, что это. Но даже если когда, если и когда мы пытаемся разобраться в том, что это за праздник, выясняется, что это День солидарности трудящихся. То есть это праздник тех, кто борется за права трудящихся. А мы что с вами как-то боремся за права трудящихся, скажите, пожалуйста? Может быть, мы боремся за 8-часовой рабочий день, или у нас давно уже 8-часовой рабочий день? В чем вообще смысл происходящего? Кто-то может объяснить? И почему в день труда мы все отлыниваем от труда, кроме тех, кто трудится, потому что ему приказали? Это я. Давайте поборемся за мои права! И я пойду домой. Почему вы не будете? Где мой праздник? Сегодня почему я не жарю шашлыки вместе с вами? Ну, нельзя его вот просто так взять и отменить, пишет Светлана. Да я же не предлагаю отменить. Ни в коем случае. Больше праздников, хороших и нужных. Я просто хочу понять, а мы вообще знаем хотя бы, о чем говорим? Мы хотя бы гипотетически... А зачем? Надо прям с самого начала. Это короткая, хорошая песенка. Вот. Джоан Баэс with Ennio Morricone. Here's to you, Никола and Барт. Как раз-таки Сако и Короче, слушайте. Подавился я. Легендарная песня, между прочим. И никогда не догадаешься, что она описывает, по сути, момент казни западных анархистов. О, этот звериный оскал капитализма. Как мы могли забыть, друзья? Но сегодня мы сами капиталисты. Но мы высокодуховные капиталисты. Не то, что те, которые не мы. Мы очень сильно отличаемся от тех капиталистов, которые отличаются от нас очень сильно. Это ведь логично. Here's to you, Nicola. Прыгает агония, ваш триумф. Вот как подать это называется. А почему поют не по-русски, пишет Алекс Поляков? Так потому что они не русские были. Еще раз говорю, они там, в Америке, понимаете, они там, на Западе, анархисты два, и над ними расправлялись. А мы поддержали анархистов, хотя, в принципе, анархическое движение, ну, нам было не близко, нам, большевикам. Вот, но мы поддержали, потому что это было, как бы сказать, это был произвол. Свободу Анжели Дэвис, поняли? Но это не про Анжелу Дэвис. Слегка однообразная, но это была песня высказывания, это была песня протеста, это была пощечина властям. Ну, понятное дело, что все это связано с хиповыми ребятами, всеми этими вудстоками и прочее, прочее, прочее. Они вроде Греты Тунберг, наоборот, пишет «Дело техники». Ну, примеров можно найти много разнообразных, когда где-то кто-то, какие-то активисты их прижали, там как-то... Ну, там-то конкретно прям убили, если честно. Такие времена были жестокие. Вот, а вы говорите «Америка». Я вам говорю, да, Америка. Америка тоже была достаточно жестокой. И, может быть, даже и остается. Крайне усыпляющая песенка. Я просто очень люблю здесь такое, знаете, если не знать слов и привязки этой песни, получается очень весело. Получается очень весело. И 1 мая тоже получается очень весело, если не знать привязки идеологической. А что это вообще за праздник и что мы празднуем? Так что, уважаемые трудящиеся, а какие у вас есть требования к тем, на кого вы трудитесь? В чем ваши требования? В чем ваша первомайская демонстрация заключается? Ну, кроме того, что вы считаете, что нужно пожарить шашлыки. Нет, я готов со всей своей пролетарской прямотой рассказать о солидарности пролетариев, потом сесть в дорогой автомобиль и уехать куда-нибудь в свой загородный дом. Ну, просто сейчас нет дорогого автомобиля и загородного дома, но суть вы поняли. Супруга говорит, что сажают картошку 1 мая, пишет Гзар. Логично. Так может нам не праздновать 1 мая, если мы не в курсе, о чем это? Я сейчас серьезно говорю. Может быть, нам уже перестать праздновать 1 мая? Без обид. Если кто-то хочет пройтись с флажками или еще что-то. Вот, ну, можно найти какой-то другой повод. Зачем мы празднуем 1 мая, если мы не понимаем, что мы празднуем? Зачем мы говорим о солидарности трудящихся, если не понимаем, в чем суть этой солидарности? Зачем мы ходим на демонстрацию, если мы не понимаем, кому и что мы демонстрируем? Что мы хотим вообще кому сказать? Мы себе-то что хотим сказать? Зачем? И почему? Вот вам два вопроса. Халявный выходной, зачем же отказываться, пишет Бодрячком Incorporated. Я с вами согласен, Бодрячком, есть только одно маленькое «но». Может быть, тогда перестать называть это днем труда и говорить эти фразы по типу «мир, труд, май»? Просто будем говорить «мир, май». «Мир, май». И все. Почему труд? Каким образом вообще здесь осталось слово «труд»? Каких трудящихся солидарность? «Мы празднуем их завоевание», пишет Алекс Поляков. В смысле празднуем? В смысле празднуем их завоевание? Мне плевать, о чем этот праздник. Если он дает мне выходные, которых у меня не было почти 3 месяца, я его праздную, пишет Андрей. Так о том и речь, что вам плевать. Я об этом говорю. А это ведь неправильно. Ведь у нас есть дни, которые могли бы быть красными днями календаря, о которых мы знаем и суть которых мы понимаем. А у нас вместо этого день солидарности трудящихся. Когда нет ни трудящихся, ни солидарности. В чем смысл? Зачем? Давайте лучше сделаем красным днем календаря день возвращения Крыма в родную гавань, воссоединение России и Крыма. Почему нет? Прекрасно будем с вами в марте отдыхать. У нас есть 8 марта, тоже не очень понятный по современным меркам праздник. Вот будем, пожалуйста, праздновать. Можно 16, 17, 18 празднуем. 3 дня выходных. Разве плохо? Вот вам идея. Ну, что за 1 мая? Нет, я понимаю, что такой праздник, да, есть. Я даже знаю некую его предысторию. И да, каждый из нас может погрузиться в это. И да, узнать для себя много нового интересного. Но фактически получается абсурдная ситуация, при которой мы в день труда, вместо того, чтобы трудиться, радуемся тому, что нам наконец-то можно не трудиться. Это странно. Май сам по себе самый прекрасный месяц. Месяц цветения природы, мы празднуем его начало, пишет Анна. Ну, тогда надо тоже что-то придумать. Я за новый праздник про Крым, если он тоже будет длиться 3 дня, как 1 мая, пишет Алексей. Я бы и день взятия Бастилии бы праздновал настолько, настолько я ленивый, пишет Нико. Все понятно. Как бы праздник ни назывался, вы будете просто жарить шашлыки. Но я надеюсь, вы не будете демонстрировать такого отношения к Дню Победы. И в День Победы, и вообще День Победы, вы не будете рассматривать как день, когда вы будете громко слушать музыку, жарить шашлыки, вот, дебоширить и плохо себя вести. Я надеюсь, что вы используете этот день для того, чтобы почтить память тех людей, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы могли жить. И в том числе праздновать некие праздники, уж простите за тавтологию, суть которых мы даже не понимаем. Вот. Это я сейчас про 1 мая, например. Да и про 8 марта, пожалуй. Я тружусь, пишет Артур из Атырау. И правильно делаете. Все-таки день труда. Накануне 1 мая, 30 апреля 1945 года в Берлине покончил жизнь самоубийством известный австрийский художник, антикоммунист, жертва сталинских репрессий, пишет Дело Техники. Отличная шутка, тем более, что я видел ее у Андрея Сидорчика, он хорошо пошутил. Дело Техники, когда берете у кого-то, неплохо бы это немножечко подписывать. Имеется в виду, конечно же, сатирическое восприятие того, как сегодня бы, наверное, описывали бы Гитлера пропагандистские ресурсы Запада. Представили бы его как художника, представили бы его как жертву сталинских репрессий. Вот. И вегетарианцы, я бы еще добавил, я не помню, там было в этом тексте или нет, любителя собак. Нет, я ни на что не намекаю, дорогие друзья. И не значит, что каждый вегетарианец и любитель собак, он Гитлер. Но все-таки Гитлер был вегетарианец и очень любил собак. Его знает. Ну, нужно людям вздохнуть после зимы. Окна там помыть, пишет Светлана. Я, кстати, помыл окна. Сам. Отвлечемся немного от важных тем. Я сам помыл окна. И снаружи, и изнутри. И я хочу вам сказать, что это какое-то настолько важное дело, которое раньше я объективности ради недооценивал. Настолько меняется восприятие действительности с чистыми окнами, что даже сложно описать это словами. Такое ощущение, что ты заново родился. Ощущение, подобное тому, как старый автомобиль, грязный, когда ты его моешь, вдруг начинает чуть-чуть лучше ехать. Это абсолютная ложь и самообман. Но ощущение такое присутствует. Правда же у вас присутствует такое ощущение, когда помыл машину, что она лучше едет? Серьезно. Что абсолютно не соответствует действительности. Но ощущение такое. С мытыми окнами в квартире та же самая ситуация. Имеется в виду стекла. Ты как будто заново родился. Тебе как будто дали новые глаза. Ты как будто бы очутился в мире, который во много раз лучше того мира, который был вот здесь, за секунду до этого, с грязными окнами. Серьезно, я всем настоятельно рекомендую, если вы вдруг не моете окна, наконец-то их помыть. Вы будете мне, безусловно, благодарны. Вы вспомните меня хорошими словами, не только сейчас, но и через неделю, и даже, может быть, через две, и скажете: почему мы раньше этого не делали? Вот я сейчас смотрю в окно и вижу в окне храм Христа Спасителя, МИД, Москва-Сити. Но окно само снаружи грязное. И это совершенно портит впечатление. Дождь за окном и мыть не надо, пишет Зурита. Зря вы так думаете. Именно дождь и пачкает ваши окна. Я даже по-московски скажу «дождь». И пачкает ваши окна. Красота в окне смотрящего, пишет Григорий. Больше ультрафиолета проникает в квартиру, больше вырабатывается витамина D. И вот оно, ощущение, пишет Владимир. Насколько я знаю, не очень много ультрафиолета проходит через стекло. В целом. А, так, Гоблин пишет 30 апреля. А, значит, это шутка Гоблина, которую себе забрал Андрей Сидорчик. Все понятно, дело техники. Тем более, если уж Пучкова цитируете, то цитируйте. А то есть такое ощущение, что хотите выдать за свое. Хотя, собственно говоря, век постмодерна, или уже метамодерна, или какой там век сейчас, это допустимо. Как будто бы вы просто берете и говорите от себя, и потом можете сказать, что это литературный прием. У профессоров словесности мы обязательно выясним, как этот литературный прием называется. Не воровство, конечно. Давайте начнем с того, что это просто заимствование. Отсылка. Пасхалка. Конечно, раньше недооценивал, раньше газетами трэш, трёшь, а теперь чего только нет, для мойки кайф, а не работа, пишет Федоров. Да, вот эту, как это называется, сгон, такая просто резиночка и все, на планочке, резиночка на планочке, все, сгон, водичкой побрызгал, и прям, я причем, знаете, у меня не было жидкости для мойки окон специальной. И я просто взял воду, в пульверизатор, воду добавил чуть-чуть моющего средства для посуды. Серьезно. Я подумал, а чем интересно специальное средство для мойки окон отличается от жидкости для мытья посуды? Ведь очевиднейшим образом и то, и другое, как мне кажется, должно со стекла или с керамики убрать следы жира. Ну, потому что если кто-то рукой прикоснулся и так далее, вы сами понимаете, да, выделения вот эти вот, потовые железы работают и так далее. То есть убрать следы жира, грязи, пыли какой-то, вот стекла из керамики. А почему с этим не справится обычное моющее средство? Зачем мне покупать специальное средство для мойки окон, стекол и так далее? И знаете, что я вам хочу сказать? Прекрасно сработало. Я не знаю, может быть, специальное средство сработало бы еще лучше, но если честно, то у меня и к этому претензий никаких нет. А плюс, если еще подумать, насколько это дешевле, то это вообще супер. Поэтому я рекомендую вам попробовать еще и такой способ, чтобы лишний раз не тратить деньги. Попробуйте, может быть, сработает, может быть, вас удовлетворит тот результат, который вы получите. А траты денежные будут примерно равны нулю. Ну да, вы потратите определенное время. И прошу вас, не вывалитесь из окна, если уж сильно... Как бы, лучше уж закажите тогда мойку окон, если есть риск, что вы можете вывалиться из окна. Не хотелось бы вас терять по такому поводу. У меня окна выходят на ЮВХ, и я мою окна суперсильной штукой, антижиром для плит, пишет Наталья. Все забыли про этот праздник, и только группа «Сектор Газа» не дает забыть. Это ж сегодня было. Вальпургиева ночь, пишет Джекпот. А когда лобовое в машине поменяешь, вообще песня, пишет Гномб. Да, в определенный момент из-за вот этого эффекта пескоструйного, да, все-таки все время летит какая-то пыль, грязь с дороги вместе с водой, да, стекло становится сначала незаметно, а потом уже достаточно заметно мутным. И вдруг, когда ты меняешь лобовое стекло, не потому, что ты разбил машину, да, и тебе приходится половину этой автомобиля этого восстанавливать, а просто потому, что тебе надоело затертое стекло, ты вдруг оказываешься в новой реальности, где ты начинаешь видеть, что перед тобой. Это потрясающе. Согласен с вами чуть более чем полностью. А сегодня, кроме вашего, еще будут эфиры, пишет Марго. Подождите, пожалуйста, секунду. Марго, я хочу вам ответить не шуткой, а по делу. Хорошо? Поэтому нам придется сделать микропаузу для этого. Так, 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 так. 1-2 мая «Револьвер живой». Что это значит? Это значит, что следом за мной будет программа «Револьвер», и она будет живьем. И сегодня, и завтра коллеги работают. Они-то знают, что день труда нужно проводить в праведных трудах. Поэтому, да, для вас будут работать абсолютно живьем коллеги из программы «Револьвер». Не пропустите. Только хорошая тряпка ускоряет мойку окон дома. Все новые приспособы бесполезные, пишет Алексей. Алексей, все-таки попробуйте водосгон. По-моему, он так называется. Знаете, как в фильмах, где моют стекла в небоскребах и так далее, на небоскребах. То есть весь смысл в том, что ты пульверизатором, да, разбрызгиваешь жидкость, а потом фактически в одно движение просто это убираешь. Вот такой вот, это не щетка, это именно что сгон, это резинка. По сути, тот же принцип, который используется в автомобильных так называемых дворниках, в народе так говорят, да, вот, когда вы побрызгали на стекло, и эти дворники просто убрали, скинули эту воду вместе с жиром и грязью, вот и все, вот и все. По сути, тот же самый принцип. Работает очень хорошо, и ничего тереть не надо. Дальше рубрика «К 80-летию Победы». Завтра здесь встречаемся в прямом эфире, работаю так же. Буду трудиться вместе с вами. И да пребудет с вами сила.